Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Просим задавать свои вопросы по телефону 959-59-39. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского монастыря. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Тема сегодняшней нашей беседы будет фильм, который произвел на, ну, не только церковную аудиторию, на всю российскую аудиторию большое впечатление, вызвал невероятный спор. Вот я просто не помню, чтобы какой-либо фильм, да еще документальный, вызывал такие яростные споры в прессе. Причем не только в прессе церковной, то есть, простите, не только в прессе светской, но и в церковной. Даже церковные интеллектуалы разделились очень резко, даже грубовато выступали. Одни в поддержку, другие наоборот, в осуждение фильма. Но мы говорим о фильме «Гибель империи», посвященной Византии, который недавно был показан по телеканалу «Россия». Но хотел бы начать нашу программу я немножечко с другого. Несколько дней мы скорбели о недавно почившем митрополите Лавре, предстоятеле русской зарубежной церкви. И недавно вы прилетели, были на похоронах в Нью-Йорке. И, конечно же, всем нам хотелось бы знать, как это происходило, потому что митрополит Лавр — это такой человек, который образ каким-то удивительным образом запечатлелся во всех наших душах, и мы как-то переживали его смерть как большую вот личную утрату. А как в Америке? Как, насколько это было массовое явление? Много ли были людей? Как люди реагировали на это? Ну, собственно, это весь комплекс вот ваших впечатлений, может быть, даже не подробный рассказ, это можно прочесть в интернете, в конце концов, информационный, а вот такие человеческие наблюдения. Как там это все происходило?
Митрополит Лавр вдруг стал необычайно дорог для православных русских людей, потому что мы вдруг увидели необычайного пастыря, кроткого, по-настоящему смиренного, и в то же время совершенно с другого конца земли. Человека, который воспитан, с одной стороны, в нашей культуре и церковной, и национальной, с другой стороны, воспитан совершенно в другом окружении, в другом обществе. И мы с огромной радостью и удивлением узнавали в этом потомке иммигрантов, этом выразителе мыслей и чувств и направлении иммиграции, узнавали что-то очень родное и близкое для самих себя. И вот это вот открытие друг друга, с нашей стороны открытие зарубежья, зарубежья открытие России, это, конечно, была обоюдная радость, и я бы не побоялся этого слова, счастья. Владыка Лавр, так получилось, несколько раз совершал богослужение у нас в Сретенском монастыре. Первое свое самостоятельное богослужение он совершил в России, будучи уже официально в единстве со всей поместной русской церковью в Сретенском монастыре, накануне воссоединения, 16 мая, он служил всеночное бдение у нас. Для нас это была большая радость и счастье. И последнюю свою литургию в России, которую он возглавлял, он потом он служил со святейшим патриархом, естественно, но литургию, которую он сам возглавлял, он служил тоже в Сретенском монастыре, и как-то братья очень проникнут к нему и доверием, и глубоким почтением, уважением и любовью.
Но вы лично с ним же общались. Вот очень интересно, да, мне ваши личные впечатления об этом человеке. Он же такой был непосредственно открытый.
Он был, с одной стороны, открытый и искренний, с другой стороны, абсолютно интроверт, закрытый человек, который жил совершенно своей жизнью. Мне уже доводилось об этом говорить, что главным инструментом его воздействия на паству, многочисленную свою паству, на паству очень противоречивую, в частности, в отношении и воссоединения, была молитва. Когда мы узнавали, какие бури царят в той или иной части русского зарубежья относительно воссоединения, ведь было же множество противников. Мы ожидали, что он поедет туда, будет убеждать, уговаривать, требовать или что-то еще. И вдруг видели, что этот человек ничем подобным не занимается. Он молится. И когда я приезжал в Нью-Йорк, и, слава Богу, у меня было очень интересное и, наверное, в какой-то степени тесное общение с ним. Я говорю: «Владыка, вот то-то надо». Он говорит: «Пойдем на всеночную». У него такой скрипучий немножко голос был. Он пережил тяжелейшую операцию на головном мозге. И 15 лет назад, кажется, и от этого у него немножко дикция страдала. «Пойдем молиться. Всеночную». И вот это вот было его, это была его главная сила и главный его прекрасный талант, которым Господь его наделил и который он умножил. И даже в каких-то поездках своих, когда разворачивались просто огромные баталии среди, так сказать, тех людей, которые желали воссоединения, те, которые были категорически против, Владыка Лавр сидел в сторонке и просто молился. Так вот произошло, например, на Всезарубежном соборе несколько лет назад в Сан-Франциско, когда сами представители зарубежной церкви говорили: «Мы не знали, дай Бог, было бы 55, но 60% мы были бы счастливы, если бы было за воссоединение членов этого собора». И битвы были совершенно поразительные. И все кипело несколько дней, почти неделю. А митрополит Лавр начал молитвы благословением, сел там в сторонке, и архиереи бились, и священники, и миряне, и все кто угодно. Он сидел и молился. И это оказалось самым поразительным, самым действенным, что можно было только придумать. Мне об этом говорил владыка Ануфрий, митрополит Буковинский. Он говорил: «Ты знаешь, вот владыка Лавра молитвенника, ты увидишь, насколько сильна его молитва». Ведь, представляете, в единое целое собрать относительно, в общем-то, весьма противоречивого для зарубежья дела воссоединения мог действительно только человек огромной и очень правильной силы духа. Таким оказался митрополит Лавр. И когда подсчитали голоса, счетная комиссия подсчитала голоса членов Всезарубежного собора, кто за и кто против, оказалось 95% за. Этому не поверил никто. Ни противники, ни...
Да я сам помню, это удивительно совершенно, когда мы здесь, да, получали информацию, смотрели в интернете, действительно, бури невероятные, в чем отчаянная совершенно борьба шла, и вдруг вот такой
результат. И вдруг так. И действительно, это была победа духа, удивительная победа духа и послушание воле Божией. На меня, вы знаете, произвело когда-то потрясающее впечатление. Я с 2002 года встречался с владыкой Лавром, видел его и присматривался к нему. Конечно, мне было очень интересно видеть вот такого епископа, такого иерарха, с таким стилем управления, с таким стилем епископе управления, это особое. И вот на меня произвело потрясающее совершенно впечатление, когда накануне подписания акта о воссоединении мы встречали митрополита Лавра и всю зарубежную делегацию, или большинство зарубежной делегации в Шереметьево. Был владыка митрополит Кирилл наш смоленский, было еще несколько епископов, огромное количество прессы. Это событие, как вы помните, тогда было в центре внимания, телевизионщики, там десятка три, наверное, видеокамер только было. И вот владыка митрополит Кирилл пошел к трапу встречать митрополита Лавра. Там была довольно большая делегация. И вот я вижу, они усталые после тяжелого перелета из Нью-Йорка идут к нам навстречу. А мы их ждем с этими видеокамерами, со всеми. И вот идет довольно понурый и, в общем-то, очень довольно напряженный владыка Лавр, митрополит, архиепископ Кирилл из Сан-Франциско, владыка Марк из Германии, владыка Иларион из Австралии. И вдруг я вдруг понимаю, что происходит. Идут люди из то, что у нас называлось свободных стран. Ну, действительно, свободные люди, никому ничем не обязанные. Граждане Англии, Америки, Австралии, Франции, Германии, Швеции. Зачем они сюда идут? Они идут отдавать свою свободу. Кому? Московской патриархии. Это люди, которые знают, что у нас тоже есть свои проблемы, свои сложности, неоднозначное отношение их к Московской патриархии, которая сейчас, конечно, уже не таково, как было, скажем, несколько лет назад, тоже известно. Но они идут отдавать нам свою свободу. Почему это делают они? Вдруг поразило меня. Ответ только один. Потому что это воля Божия, и они ее знают. И по воле Божией они идут отдавать нам значительную часть своей свободы. Потому что по тому Томосу, который принят о воссоединении, они становятся частью поместной русской церкви. Они отдают часть своих полномочий собору, синоду, патриарху Московской патриархии. Но они знают, это воля Божия. И подтвердила это мои такие вот, ну, может быть, наивные в какой-то степени, но очень важные для меня лично размышления, то, что когда вот мы уже все закончили, когда был подписан акт, когда прошли эти торжества, и мы собрались небольшой группой тех людей, которые и со стороны Московского патриархата, и со стороны зарубежной церкви участвовали в этом событии, был в том числе и Владыка Лавр. И вдруг встал отец Петр Перекрестов из Сан-Франциско и сказал удивительные слова. Это был тост. Он сказал, когда происходит таинство венчания, священник спрашивает у жениха, не обещался ли иной невесте. Потом спрашивает у невесты, не обещалась ли иному жениху. Так вот, зарубежная церковь не обещалась никому, кроме России и русской церкви. В русском рассеянии было множество течений. Кто-то отошел в Константинопольский патриархат, кто-то отошел в американскую автокефальную церковь, кто-то стал частью приходов антиохийского патриархата и так далее. А вот зарубежная церковь, как она обещалась русской церкви, так ни на йоту этому обещанию не изменила. И это сознание, которое прививали своей пастве все первоиерархи зарубежной церкви, какие бы сложности не были в их управлении, как бы мы порой неоднозначно не относились бы к их поступкам человеческим. А? Вот Владыка Лавр был, конечно, достойный продолжатель всей традиции русского зарубежья. И, конечно же, это огромная потеря, а с другой стороны, при всей грусти, которая была в Джордан-Вилле во время его похорон, печаль была светла. Потому что все видели, что он сделал все, что ждал от него Господь, что благословлял его Господь. Он провел корабль церкви так, как это было необходимо. Он сохранил зарубежную церковь. Да, отошло около 10 приходов из 400 общин имеющихся. И, конечно, каждый приход – это потеря. Больше священников отошло, потому что без приходов еще несколько священников дополнительно. Я не говорю о вот этих вот бывших с территории Советского Союза. Их, конечно, больше. И Агафангел Пашковский со своими священниками, и кое-кто из России. Но их, я бы, честно говоря, не решился бы учитывать и не решился бы назвать органичной частью зарубежной церкви. Так вот, десяток где-то приходов отошло, и, конечно, каждая потеря, это боль была для Владыки Лавра и для всей зарубежной церкви. Но все же он сохранил церковь. И когда мы видели, с какой любовью относится к нему паства, и с какой благодарностью, и с каким миром они его отпускают в путь всей земли, это было, конечно, необычайно трогательно. Необычайно прекрасно и трогательно. Он же ведь заботился о каждом. Ведь не секрет, что среди епископата даже к концу были люди, которые со смущением относились к этому. Таков был, например, епископ Гавриил Чемодаков, манхэттенский викарий, который с болью относился именно к тому, что он чувствовал, что часть перейдет, уйдет просто из церкви. Ему было, конечно, это больно. Он говорил, нет, давайте подождем и так далее. Именно из опасения того, что уйдут люди, уйдет значительное количество людей. К счастью, его опасения не оправдались, или, во всяком случае, не в той мере катастрофальной, в которой, может быть, мыслил. Часть русского зарубежья, ведь последний визит в России владыка Лавр привез именно его и показал ему сам все, за руку провел везде, успокоил его сердце и, причастившись в первую пятницу недели начала Великого Поста, ушел к себе в скит, это маленькая хибарка, в лесу за стенами Джорданвилля, Свято-Троицкого монастыря. И там мирно почил во сне. И он лежал в гробу, и вы знаете, мне кажется, он был такой довольненький, такой довольный. Только оставалось только повернуться ему на бок и положить под щеку руки. Ну, просто в совершенно мирном таком, удивительно умиротворенном состоянии все стояли. Грубо возглавлял богослужение митрополит Ювеналий Крутицкий и Коломенский. Очень радостно было видеть, как его там с любовью, радостью, благодарностью и как родного принимали все собравшиеся там, а это были люди со всех континентов, приехавшие туда, на огромное количество людей. Долго продолжалось прощание. 12 часов вся служба. С 5 часов утра до 5 часов вечера. В 5 часов вечера положили владыку в могилу. Вот. Служба была очень длительная. И такая особая. Там так по-особому все не так дисциплинированно, скажем, как у нас, больше по-домашнему. Во время этой службы люди иногда выходили, общались друг с другом, снова заходили в храм, молились и так далее. Вот. Были какие-то небольшие два перерыва. Было холодно, 10 градусов мороза, и многие, естественно, продрогли. Ну, вот, но действительно очень светло было. Владыка Ювеналий, там еще великопостная служба была со множеством земных поклонов. И владыка Ювеналий совершал эти метания по-настоящему, такие старообрядческие, и что тоже приводило в огромный восторг вот эту вот всю зарубежную пасту. Владыка сказал очень теплое слово сам, конечно же, прочел соболезнования от святейшего патриарха, соболезнования от президента, от вновь избранного президента. Присутствовали и высокие чиновники из России. Специально приехал министр культуры Александр Сергеевич Соколов, посол России, генконсул в Нью-Йорке. Все они были там вместе, и совершенно не ощущалось никакой отчужденности.
Вы знаете, вот вы начали свой рассказ, такой замечательный, и так все сразу представилось, как будто бы сам там побывал. И мне подумалось, что, как точно вы сказали, что идут люди, которые внутренне чувствуют, что не исполняют Божью волю. И как горько, что вот сейчас мы празднуем 1020-летие крещения Руси на Украине, празднование, и там происходит раскол. То есть тенденции какие-то к отдалению от Матери Церкви, вот, о поместной церкви и так далее. Вот такое ощущение, что как раз за этим стоит совсем другое, что люди страха Божия не имеют. Им дороже какие-то политические дивиденды, властные дивиденды. Бог ты мой. Вот как бы хорошо бы получиться было бы вот этих вот митрополитов-старцев, которые вы так хорошо описали.
Мне довелось по издательским делам недавно быть в Киеве. И, конечно же, нередко заходил там разговор и вот этих тех тенденциях, о которых сейчас так много говорят и в России, и на Украине. Знаете, это, наверное, очень особенный вопрос. Потому что на протяжении всей истории, мы сегодня, наверное, будем говорить об исторических прецедентах. Вот, может быть, то, что мы с этого начнем, и будет интересно. исторические прецеденты отделения украинской церкви от единой, огромной поместной церкви, как бы она ни называлась, российская церковь, русская православная церковь и так далее, ведь они не раз происходили в истории. И вопрос здесь вот в чем. Совершенно не в том, что, как говорят некоторые, украинская церковь уже выросла, она в отдельном государстве, и она заслуживает того, чтобы быть самостоятельной. Да ничего в этом страшного нет. Страшное другое. Страшны исторические прецеденты. А исторический прецедент таков. Всякий раз, когда украинская церковь отделялась от, скажем так, единой поместной русской православной церкви, назовем ее так собирательно, начиналась страшнейшая агрессия унии. Украина становилась все более и более униатской. Так произошло накануне, например, Брестской унии. Ведь епископы, которые поддерживали отделение, они кричали не своим голосом о торжестве православия, о том, что надо укреплять православие, что они сделают это лучше без Москвы, они сделают это лучше самостоятельно. И что произошло? Большая часть епископов приняла унию на этой самой Брест-Литовской унии.
Да вот именно потому, что страха Божия не имеет.
Вы понимаете, это тенденция историческая. То же самое произошло в 20-е годы, когда большевики создали украинскую, автокефальную украинскую церковь. Чем она кончила? Попытками объединения с католиками, которые пресекли те же самые большевики, потому что это было им невыгодно.
А вот почему?
Большевикам?
Нет, не большевикам. Понятно, почему большевикам. Почему так получилось? Почему они присоединились?
Дело в том, что это на Украине, к сожалению, есть свои особенности, свои тенденции. И нельзя на это закрывать глаза. На Украине есть колоссальная совершенно украинская греко-католическая закваска, униатская закваска, которой нет, например, в Греции, нет, например, в Румынии, нет в Сербии, нет в России. А вот на Украине так исторически сложилось.
Она же компактна, там, на Западе.
Нет. Во-первых, мы прекрасно знаем, как Запад управляет всей Украиной. Есть поговорка о хвосте, галицийском хвосте, который, так сказать, управляет всей Украиной. Но даже не в этом дело. Понимаете, я вот о чем думаю. Такие поразительные иерархи, как блаженнейший митрополит Владимир, как другие епископы, архиепископы, митрополиты Украины. Владыка Владимир был ректором Московской духовной семинарии. Он прекрасный историк. И он знает об этой болезни Украины. Он знает об этой болезни. И пойти на автокефалию, заранее зная, что ты открываешь двери в унию, и следующее поколение украинского народа будет униатами, конечно же, он не пойдет. Я ни на йоту в это не верю. Потому что он намного лучше нас, и украинские архиереи православные намного лучше нас знают эту тенденцию. И намного лучше нас знают, например, о том, что этот план украинской автокефалии, это план совсем не православный. Это план
Ватикана. И не украинский.
И не украинский, это план
и Ватикана. И даже, может, не Ватикан.
Так вот, я вам просто приведу один пример. Есть такой документ, в 1914 году Андрей Шептицкий, знаменитый униатский митрополит, писал докладную записку Францу Иосифу. Цель этой докладной записки была убедить Франца Иосифа в определенной совершенно стратегии катализации, превращения в католический украинского народа. Он говорит, сразу этого сделать невозможно, пишет Андрей Шептицкий. Он говорит, для этого надо создать вначале, отделить украинскую православную церковь от Москвы и создать независимую киевско-галицкую патриархию, как пишет митрополит Шептицкий. А вот после этого, уже через несколько лет, Украина будет католической и униатской.
Сейчас они не скрывают это же в открытых документах, это в современных выступлениях за поместную украинскую церковь, где в дальнейшем прямо декларируется объединение с греко-католиками. Да. Как будто бы это просто две организации, по недоразумению, общенациональные, конечно же, уважающие украинский народ, то есть не Бога боятся, да?
Да.
Прежде всего, а, так сказать, политика, так сказать, какие-то другие вещи.
И, конечно же, мы понимаем, что нынешнее руководство Украины, оно, конечно, стремится к созданию единой украинской церкви, объединенной православной и греко-католической. Это, конечно, будет в, так сказать, колее нынешней украинской политики, государственной политики. И даже тот факт, что растриженный и анафематствованный Денисенко тоже открыто говорит в открытых печатных органах, который создал, так сказать, свою так называемую поместную автокефальную украинскую церковь, так называемый украинский патриархат, он говорит о том, что следующий наш шаг – это слияние с католиками. Дело в том, что можно любить сегодня или не любить Россию для каких-то, так сказать, какой-то части украинского народа. Да? Мы признаем, что действительно сейчас неоднозначное отношение к Украине, к России. Но любой здравомыслящий, православный, подчеркиваю, православный человек, знающий историю, прекрасно понимает, что так уж получилось, что Россия, как в корабле балласт, удерживает украинское православие от сползания в униатство. И если этот балласт убрать, то корабль украинской церкви сделает оверкиль. И произойдет то, что всегда, к сожалению, происходило в истории. Это исторические прецеденты. И надеяться на то, что сейчас пронесет, было бы слишком и слишком наивно. Поэтому еще раз подчеркну. Мне довелось общаться с владыкой Владимиром и с другими иерархами Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата. И думаю, что они прекрасно, лучше нас всех это понимают. Если кто-то стремится, особенно извне, навязать, то митрополит Владимир, который пронес крест уже больше 10 лет, сколько уже, 15-16 лет, стояние за православие, сохранение православия на Украине, неужели мы думаем, что он свое имя, хотя бы, скажем так, не говоря уже о более высоких вещах, свое имя в истории поставит на карту, свое честное и прекрасное имя в истории поставит на карту и сделает то, чтобы Украина стала католической. Потому что именно это произойдет, если возникнет автокефалия именно на Украине. Специфика такова. Я думаю, что, конечно, опасность такая есть. И вот эти вот деструктивные антиправославные силы, униатские силы, могут разыграть эту католическую униатскую карту. А мы помним, что даже такой весьма широких взглядов и либеральный человек, как владыка Антоний Суржский, в конце своей жизни писал и святейшему патриарху, и на архиерейский собор, что цель католиков при всем нашем добром и прекрасном к ним отношении – это уничтожение православия, завоевание.
Вот поразительно, что он для наших, как бы, церковных либералов был чуть ли не флагом. И когда вот это письмо мы публиковали в Радонеже, это письмо, оно было в открытом доступе, могли это сделать, слова были найдены как завещание,
как завещание,
очень жесткие, да, бескомпромиссно. Очень точный был сделан анализ. Он именно об этом писал, что я, проживший здесь, в этом окружении, всю свою жизнь, свидетельствую, что это так, а не иначе.
Можно, конечно, войти, так сказать, ментально попытаться войти в объединенную Европу, но потерять православие. А это вопрос спасения, это не шутки.
У нас есть вопрос, батюшка. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Я напомню, что наш телефон 959-59-39. Пожалуйста.
Извини за беспокойство. Упокоит Господь митрополита Лавра. С праздником вас, прошедшим, Матери Божией иконы Феодоровской и постом великим. Вопрос у меня по вашему фильму, была заявлена тема главным редактором. Вот. Я задаю вот почему. Не так давно, после прохода вашего фильма, по радиостанции «Эхо Москвы» слушал ее «Грешным делом». И вот выступал такой политик Владимир Рожков с критикой вашим фильмом.
Рыжков или Рожков?
Рожков, наверное. Рыжков.
Рыжков.
Ну, не молодой, знаю. Рыжков, точно. Да, он известный такой, молодой, моложавый. Да, вот. Так он пришел к выводу такому, что ваш фильм показывает, ставя свой фильм, вы как бы, архимандрит Тихон, желаете такой же судьбы России, какая была в судьба канувшего в лето империи Константинопольской. Это, конечно, брест сивой кобылы, но в связи с этим хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение и ваши цели по постановке этого фильма. Я так понимаю, что цели его совсем другие, а цель его — предупреждение России о том, чтобы она не сходила, а наоборот вступала на Христов.
Ну давайте, чтобы путь. Не вы ответили на этот вопрос, мы просим все-таки отца Тихона ответить на этот
спасибо
вопрос.
Большое, спасибо большое за вопрос. Очень важный, интересный вопрос для меня, потому что критики фильма было действительно очень много, и мы рассчитывали, что она будет, понимали это. Что касается «Эхо Москвы», то там были выступления на этом радио с требованием просто запретить этот фильм. И когда к ним обращались, говорили: господа, простите, за что вы боролись-то? Вы же тут, сказать, говорили о свободе слова, о отсутствии цензуры, о массовом тотальном либерализме, и вдруг требуете закрытия. И выступающие, как бы, так сказать, не совсем понимали, что им ответить. Вот. И да, было множество обвинений, в том числе вот то, о чем вы сейчас рассказали. Хотя, честно говоря, я думал, что они уже немножко успокоились. Потому что первые недели, три, это было очень много. Особенно по «Эхо Москвы» выступали все, кто, так сказать, является постоянным там автором. И ведущие, и как один человек сказал мне, я не слушал это радио, мне приносили в распечатках иногда, вот, говорили, что просто как намаз, 5 раз в день. Они начинали и говорили там о чем-нибудь таком, ну, например, давайте поговорим о навозоудалении в наших сельских хозяйствах. Ну, кстати, вначале давайте поговорим о фильме «Византийский урок». Это было на самом деле очень интересно, потому что это целое явление. Для меня, например, я не буду говорить об стране, тем более обо всех, но для меня это было целое явление, обсуждение этого фильма. И насколько люди проявили свое отношение, проявили себя в отношении к вопросу, не к фильму, а к вопросу Византии, к вопросу о будущем страны, к вопросу о тех уроках, которые мы можем получить из истории, к вопросу о том, западоцентризме, в котором живет современное общество. А ведь это далеко не так должно быть на самом деле. Это навязанная большей части человечества, скажем так, позиция. А на самом деле, если мы вспомним, каков был Запад, как он, собственно, родился как культурное явление, как он продолжает существовать. Это крайне интересные темы. И здесь западоцентризмом даже и не пахнет. Никто не говорит, что должен быть восточноцентризм. Никто не говорит, что в центре цивилизации должна стоять Византия. Но для нас она необычайно важна как некий образ, который дает нам представление о нашем настоящем, прошлом и будущем. Богом данный нам образ. Ведь действительно мы генетически выросли во многом из этой цивилизации. Это наша мать. И духовная мать, в буквальном смысле слова, и исторический наш предок. И изучив, пусть схематично, потому что в фильме, который длится 1 час 10 минут, конечно же, невозможно уместить, как требовали некоторые критики, всю византийскую историю, которая насчитывает 1123 года только буквальной истории, я не говорю о продолжении, пусть после захвата Константинополя в 1453 году. Так вот, схематично даже, если взглянуть на это, это необычайно важно, и именно в том смысле, в котором вы сказали, уважаемый слушатель, говоря о том, что это для нас огромный и бесценный урок. Мы читаем историю Византии либо как нечто мертвое, отжившее, протухшее, извините за выражение, как ее читает очень часто Запад, который несет столетия комплекс неполноценности по отношению к Византии. Или мы ее читаем как ее потомки, с любовью, с болью, не идеализируя, но рассматривая историю Византии как во многом историю болезней наших родителей.
Но вот в этом-то и дело, что оппоненты как бы совершенно не поняли жанра фильма. Они рассматривали как научный или научно-популярный фильм. А это публицистика. То есть это те аналогии, когда вы говорили о крещении Руси, да, это те же самые аналогии, те же самые прецеденты, которые очень, на основании которых очень важно посмотреть, что из этих аналогий, прецедентов дальнейшем происходило для нашей страны.
Боюсь, что часть из критиков очень хорошо все поняли. Очень хорошо все поняли. И вы знаете, в одной из дискуссий мне довелось, так сказать, говорить именно на эту тему, когда люди, которые, так сказать, причисляют себя к западникам, были страшно оскорблены и прочее.
И... Погодите, а что их оскорбило? Все-таки не
вот вы понимаете, как вы это формулируете? Они не понимают, как это формулировать. Вот, например, профессор Афанасьев, он говорил, гадкий фильм.
Но он же историк, но он не историк. Привел ни одного аргумента
Он привел аргументы, но аргументы, которые не выдерживают, простите, никакой критики.
Об этом и речь.
Он, например, говорит, а что, разве Византия с самого начала была православием? Простите, а чем она еще была? Она была именно православием. В 330 году, когда был основан Константинополь Константином, да? И город был освящен православными священниками, с тех пор она и была православной. Или он говорит, а разве византийская, профессор Афанасьев, а разве византийская культура возникла не из западной цивилизации? Господи помилуй. Я был просто потрясен, потому что это говорит профессор-историк. Значит, он просто либо не читал, либо забыл, ну, такую, скажем, основополагающую работу Сергея Сергеевича Аверинцева, который в Литучебе, кажется, у него была опубликована эта замечательная в 70-е годы статья древнегреческая литература и ближневосточная словесность, в которой он говорит, описывает и говорит о том, что византийская культура вся произошла только из этих двух составляющих древнегреческой литературы и ближневосточной, близкой словесности. Ничто другое не влияло. Потом, что только латинские авторы и так далее, и так далее. То есть профессор, заслуженный, маститый, скажем так, он вдруг начинает... Или другой профессор, филолог, очень своеобразный византинист, он византинист, но очень своеобразный, Сергей Иванов, который написал известных мне две работы. Одна о юродивых, где он доказывает, что юродивые были сумасшедшими и клиническими, или это были, так сказать, люди, которые, так сказать, пользовались своим положением для извлечения выгод. А вторая работа его о миссии Византии, где он доказывает, что миссия с треском провалилась.
Это он пишет человек,
на русском понятно. Языке в России, которая сама является собой торжество миссии византийских миссионеров Кирилла и Мефодия, скажем так. Так вот, он говорил о том, что там не было никаких олигархов, хотя были олигархи, они назывались динаты сильные. Не было ни того, так сказать, государственного резерва, который мы для наших зрителей, для того, чтобы они ассоциировали с современной российской историей, назвали стабилизационным фондом. Был такой стабилизационный фонд. Дважды он собирался в истории Византии в таких огромных размерах, как сейчас, например, он собран.
Да, и в Греции было это.
Да, он сейчас он у нас с границей хранится, а тогда он хранился, так сказать, спокойненько в Константинополе. И в первый раз он был использован на создание Софии, на украшение Константинополя и на собирание земель. А второй раз Василий II предполагал его использовать для создания огромной армии.
Но не упрекали, что этих терминов не употреблялось тогда.
Ну, конечно, не употреблялось. Вы знаете, массы терминов. Даже термин Византии не употреблялся тогда. Это термин 19 века. Поэтому уж не будем об этом говорить. Вот. Поэтому, конечно же, фильм о России. Конечно же, он о нас и о наших нынешних проблемах. Но он и о Византии. Он и о том, что в истории все повторяется. И я бы, конечно, весьма и весьма возразил господину Ружкову по поводу цели этого фильма. Цель именно, как пришлось однажды сказать, не сесть в одну и ту же лужу дважды, не наступить на одни и те же грабли, предупредить. И я глубоко благодарен тем зрителям фильма, которые поняли, что это именно фильм предупреждения. Хотя, возможно, предупреждение очень жесткое.
А где можно фильм сейчас купить?
Сейчас он продается во многих церковных магазинах, в том числе, извините за рекламную паузу, и в магазине Сретенского монастыря.
Да, и на стенде Радонежа.
На стенде Радонежа, да. Но сейчас он будет уже, сейчас какая-то государственная фирма его будет продавать во всех магазинах, и очень недорого.
Ну, слава Богу. У нас есть еще один вопрос. Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает архимандрит Тихон Шевкунов. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Это вам звонит Наталья, благодарная зрительница. Я смотрела, когда на Рачницкой, вот на Первом канале обсуждение было, хотелось бы, чтобы вы на эту тему поделились своими впечатлениями, потому что вас пытались, в общем-то, там всеми способами этот пресловутый наш русский писатель...
Ерофеев там.
Да, Ерофеев. Ну, так нападал, что просто молились сидели.
Спасибо.
Ладно, что нападал. Настолько слабо выглядел, что, честно говоря.
Слабо, но тем не менее. Потом он бравировал, что якобы что-то, если бы их было побольше, они бы вас сделали. Вот так.
Ну, это сотня мосик была бы, да?
Да. Вот, я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот та череда нападок на основу православной культуры, она ведь все-таки это составная часть той категории, которая занимается развалом изнутри. Вот как вы считаете, из духовенства, из нашего, кто-либо, например, Мениевцы, например, канал София, где они иудео-христианство, сегодня я просто целый труд записала на кассету и теперь хотя бы имею представление.
Господи, а что еще, это радиостанция вещает, что ли, еще?
Что?
Это радиостанция еще вещает?
Еще как. И Попов, который вот в эфире у нас здесь был, я надеюсь, что ошибочно. Вот сегодня он целую лекцию этому посвятил. У них литература определенная.
Это целое движение.
Как вы думаете, насколько это опасно для нас? И кто, знаете, посоветуйте, пожалуйста, Всеволоду Чаплину на русской службе новостей. Например, распевы какие-нибудь вот из вашего монастырского хора. Было бы гораздо приятнее слышать, нежели какие-то органы католические.
Ну, он не отвечает за музыкальное оформление, к сожалению, этой радиостанции. Он рассматривает это как свое пасторское миссионерское служение. И после мы так специально договорились, что отец Всеволод сначала вечером у нас здесь по понедельникам, когда он может, а потом уже сразу же едет на русскую службу новостей. Поэтому лучше слушайте радио Радонеж. Я думаю, здесь мы уже в своем эфире, в своем медиапространстве, здесь мы свободны быть самими собой, православными людьми. Итак, батюшка, вот несколько вопросов было. В частности, как вы оцениваете эту дискуссию, которая прошла тогда на телевидении с участием Нарочницкой, вот Ерофеева? И вот этот первый вопрос.
Что касается дискуссии, то она, с моей точки зрения, была достаточно интересной. Хотя не пришел профессор Афанасьев. Тогда бы их было двое, Ерофеев и Афанасьев. Он, к сожалению, не пришел. Он сказал, что ему не дадут слова, хотя ему как раз дали даже заочно слово. По-моему, это была правильная дискуссия. Должно быть разделение. Вы знаете, мы вот, так сказать, прекраснодушно повторяем за котом Леопольдом. Ребята, давайте жить дружно. Это убийственная философия для сегодняшней России. Должны быть разномыслия среди вас, чтобы открылись искуснейшие. Это Священное Писание, это апостол. Поэтому очень хорошо, что происходит такая дискуссия. И я ей, как, так сказать, скромный автор этого фильма, я, честно говоря, очень доволен. Тем более, я вам скажу, что фильм-то очень просчитанный. Я его довольно долго делал.
Полтора года, я помню.
Полтора года, да. Длилась и сценарная подготовка, и написание сценария, и съемки, и монтаж. Поэтому фильм очень просчитан. И он для меня как партитура. И там, например, есть соло для «Эхо Москвы». И оно очень точно исполнило прямо по партитуре это. Или вот я представлял, что скажет Афанасьев. Или я прекрасно знал, что споет, какую арию споет Новодворская. Она спела ровно то, что я предполагал. И поэтому здесь для меня это было просто наслаждение слушать. И, конечно, без иронии наслаждение, огромная радость слушать единомышленников. И наслаждение слушать ту либеральную часть, которая ровно по нотам все сыграла. Ну, пожалуй, только господин Познер вдруг ни с того ни с сего. Ну, не ожидал я, что он нарушит конвенцию. А знаете, он в программе «Время», «Времена» свои, а я в это время лежал в больнице, я ее не смотрю и просто физически даже не могу смотреть, потому что она по субботам выходит во время всеночной. А тут я лежал с тяжелым гриппом в больнице и включил как раз программу «Времена». Посмотрите, вдруг Познер ни с того ни с сего начинает говорить о том, что это отвратительный фильм, что он совершенно лживый и так далее, и так далее. Вот. И вы знаете, ведь есть такая конвенция, такая негласная конвенция между большими каналами, что один канал никогда не ругает другой. И вдруг нарушителем конвенции, таким вот, так сказать, мы помним этих нарушителей конвенции в советской литературе, выступает господин Познер и вот таким вот образом, так сказать, делает то, чего не делали много-много лет. Значит, действительно, за живое, за дело. И для меня была очень важна реакция наших, так сказать, идейных оппонентов, скажем так. Это говорило о том, что фильм сделан, с моей точки зрения, абсолютно правильно. Вот. Что касается второго вопроса, так что эти дискуссии для меня очень интересны.
В церковной среде совершенно ясно. Объявились все те, ну, на кого мы рассчитывали. Да? Все вот эти церковные либералы, как вот наш слушатель, эти тюменевцы, так сказать.
Для меня важно было, знаете, еще что вот второй вопрос по поводу православной культуры, преподавания, основ православной культуры. Ущербно, конечно, это немножко, что мы все время говорим о православной культуре, меняем раз, другой. Вот Германия, например. Во всех отношениях и для нас, и для либералов, в общем-то, демократическая страна, там назовем ее так. Закон Божий. Обязательный предмет во всех школах Германии. Финляндии. То же самое. Чего мы боимся?
И да думаю, не мы же боимся-то. Самое смешное, что не мы боимся.
У нас есть одна проблема, которую нам не следует закрывать глаза. Необходимые хорошие методические пособия. Да, их надо совершенствовать, их надо улучшать. Но вот я, Белгородская область, уже много лет там введены основы православной культуры, просто-напросто закон Божий. Потрясающие плоды среди молодежи. Даже, скажем так, несовершенная еще некая, так сказать, педагогическая база.
Но это же нарабатывается со временем.
Все нарабатывается, по-другому же не бывает.
Есть институт повышения квалификации, есть люди, кафедры, которые занимаются написанием учебников.
Конечно.
Все вот критикуют этот учебник Бородиной.
Слава Богу, что он есть.
Но есть-то других, их масса. Есть Пивоварова отца Бориса, великолепный, кстати, учебник.
И напишутся, а потом только на практике такие вещи пишутся. Извините меня, если мы... Ну, что делать? Иногда нам приходится ложиться под ноши молодого хирурга, но все равно это лечение. Так сказать, лечение и так далее. То же самое и здесь. Сколько лет этого... И вот так вот наотмашь отметать, мне кажется, это просто духовное преступление. Какими бы резонами не прикрывались эти люди.
Ну, резонов, на самом деле, очень мало. И они все известны. Я у нас на сайте radonich.ru сделал специальный раздел, где мы все аргументы вот этой либеральной части против основ православной культуры изложили. И на них дали исчерпывающий ответ. И что вы думаете? Мочало, начиная сначала. Они не нуждаются в наших ответах. Они просто на дух это не принимают. И не принимает какая-то минимальная прослоечка крикливых людей.
Вы знаете, нас иногда называют охранителями. Какие мы охранители? Вот охранители. Вот охранители. И очень успешные охранители, надо сказать.
Охранители чего?
Вот это другой вопрос.
Ну, все поняли, о чем речь идет. Итак, пожалуйста, еще вопрос у нас в эфире. Мы слушаем вас. Пожалуйста.
Алло. Да-да. Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, Катюшка, спасибо большое за фильм. Очень понравилось. Прямо смотрели один раз. Вот. Обсуждения не видели по телевизору. Знаете, очень понравилось, еще раз повторяюсь, но смазалось впечатление от такого момента, где вы говорите о национальном вопросе, вот о греках.
Греков
там было.
Да-да, понял, да? Хорошо. Да.
И сегодня, знаете, эта тема как-то особенно больно. Почему? Потому что аналогии, проведенные вот современным днем, и когда так называемый русский вопрос сейчас стоит остро, да, когда слово русский заменяется россиянином и так далее. Вот,
я понял.
Понимаете,
я понимаю. Вот расшифровывайте. Я хочу ответить, да. Вы знаете, это очень важная и интересная и важнейшая тема. Вот именно здесь не соответствует Византия и Руси и Россия. Все-таки Россия была моноэтническим практически государством. В Византии было совершенно по-другому. И если это национальные проблемы Византии для нас и являются уроком, то только уроком отчасти. Потому что империя, она всегда подразумевает под собой многонациональную основу. Но ромеи, византийская, как мы ее называем, империя, она была основана совершенно на другом. Она была основана на общности культуры, языка и традиций. Вот это было... Она не была основана на общности единого одного народа.
Даже
то, что было
того,
в России.
Даже более того, когда греческий национализм стал побеждать, это было одним из
причин. Это разрушило империю. К сожалению, это именно так. Это особенность именно Византии. Они не смогли подняться на уровень своей не этнической имперскости, а на своей полиэтнической имперскости. Для России... Вопрос империи стоял, стоит и будет стоять, потому что мы являемся империей, и только когда Россия разрушится, имперскость ее разрушится тоже. Подчеркну, что имперскость в данном случае является не империализмом, захватом соседнего чего-то, да, нападением, агрессивностью, а имперскость как органично присущая нашей стране состояние. И у нас все-таки существовал и существует имперский народ, это народ русский. И все те народы, которые признают имперскость России и имперскость русского народа, и свое единство с ним в становлении этой имперскости, пребывают в имперской России. Здесь, конечно же, я с самого начала чувствовал вот эту вот уязвимость с какой-то стороны. Но, с другой стороны, мы говорили все же на примере Византии. И та болезнь такого голого национализма, которое тоже некоторые сейчас пытаются, и русский народ, скатить туда, в эту бездну, вот здесь была подчеркнута. Но вы совершенно, совершенно правы. Действительно, национальный вопрос в России и национальный вопрос в империи Ромеев, во Втором Риме, именно в силу тех причин, о которых мы кратко сказали, сейчас весьма и весьма различен. Это абсолютно правильное замечание. Но я попытался здесь, я специально ведь ничего не говорил о России в фильме, кроме концовки, я попытался сказать, что попытался подчеркнуть эту разницу для России, чуть-чуть эзоповым языком подчеркнуть разницу для России и для Византии, не знаю, насколько это у меня получилось.
Спасибо, батюшка. Еще вопрос. Давайте попрошу, уже немного времени осталось, поэтому давайте кратко задавайте, а мы будем кратко отвечать.
Да-да.
Отец Тихон, это Владимир, благодарный зритель фильма. Хотел бы узнать о традициях обучения Византии. Считаю, пора вернуться к норме дореволюционной, чтобы мальчики получали мужское воспитание, конечно, образование, получались бы священники, воины, отцы крепких,
конечно,
семей.
Конечно, абсолютно с вами согласен. Вообще, очень и очень многое. Вот сейчас мой научный консультант, он болеет, пожалуйста, помолитесь за него, раб Божий Павел Кузенков, очень серьезно заболел сейчас, и огромная просьба помолиться за него, он сейчас в больнице. Вот я ему посоветовал, говорю: Павел, сделайте то же самое, что сделали мы в фильме, но сделайте в более научном варианте, сделайте со ссылками, с серьезным научным аппаратом, и он сейчас готовит эту книгу. Конечно же, раздельное образование. Конечно, обучение как воспитание в первую очередь. Конечно же, это было главным. Извините, университет первый был создан именно в Константинополе. Об этом мало кто знает. Даже весьма и весьма образованные критики фильма говорили: подождите, в Лионе первый университет в XII веке? Да нет. В Константинополе, при Юстиниане, в V веке был создан первый университет. И школы все, и среднее образование, и высшее образование. Даже в период упадка Византии европейцы все же стремились получить образование именно в Константинополе и в византийских учебных заведениях, потому что они были самыми лучшими, и воспитание было тоже самым лучшим. Да вообще, византийцы создали, собственно говоря, худо-бедно, по-разному можно относиться к особенностям эпохи Возрождения в Западной Европе. Очень многое можно перенять нам. Вот, например, что не было у них за 1123 года, было столько, что сейчас нам просто черпать и черпать этот опыт. Вот, к примеру, остается 5 минут, расскажу немножечко. Первый попавшийся пример. в IX веке, в конце VIII, начало IX века, стали образовываться в Византии вследствие некоторых кризисов. Вот эта олигархия, как мы ее сейчас называем, тогда они назывались по-разному, динаты, там еще как-то. Вот. И очень быстро люди обогащались. Что делать? И император Никифор издает указ о кладах. Казалось бы, что общего? Но в указе сказано, тот человек, который нашел клад, половину должен отдать государству. А следующим указом он приравнивает быстрое обогащение к человеку, который нашел клад. И человек, который быстро обогатился, поневоле должен был отдать половину своего богатства, потому что, ну, особым образом обогащались тогда люди, мы знаем это по современной нашей жизни. И таких примеров масса. Изучить их, посмотреть, как они действовали. Тот же самый вопрос об армии. Стратиотское ополчение, условно назовем его регулярной армией, рекрутская регулярная армия, условно, как же, как в фильме она была условно названа, претерпевала кризис. Одно время, там, скажем, до X века это была очень эффективная армия. Уже в XI веке при императоре Василии II необходимы были наемники, но Василий II прекрасно понимал, что наемники уничтожат страну, что и было впоследствии, каталонцы и так далее, просто грабили Византию. И он сумел совместить и регулярную армию, и армию профессиональную. И это у него получилось гениально, но ему это не простили. И когда его нерадивые преемники разрушили практически страну за тот период, когда как раз в 4 года в среднем менялись императоры, в течение 58 лет, раз в 4 года, с 1025 года по 1081 год, раз в 4 года в среднем менялись императоры. Это сокрушило страну. Невозможно страной управлять, огромной страной, лежащей на двух континентах, управлять такими короткими сроками. Это была просто провокация колоссальная. Страна рухнула.
Так, я чувствую, что еще...
Вторая серия,
как минимум, я заслушался. Настоящий роман о воинских сражениях, о политике.
Очень многому стоит научиться. И я думаю, для меня огромное-огромное счастье, когда у нас вот рядом магазин «Библиоглобус», и продавцы магазина говорят, слушайте, смели полностью, лежали годами, пылились на полках книги о Византии, смели. Потому что люди поняли, что это к нашей сегодняшней и, главное, к завтрашней жизни, имеет непосредственное отношение. Больше этой награды, наверное, сложно и мечтать.
Вы совершенно правы, батюшка. Но, учитывая, что фильм, ну, еще полтора года жизни, отдавать на вторую серию, это слишком много. Это сильно. А все-таки радио «Радонеж» может позволить вот так вот образно и ярко рассказанная история, это практически как фильм все равно же посмотрел заново. Поэтому спасибо. Я просто очень буду просить вас. Я думаю, наши слушатели попросят вас, несмотря на вашу большую занятость. Я знаю, сколько у вас послушаний, как вы утомляетесь, какой напряженнейший график.
Да нет, слава Богу.
Да есть, есть. Ну, ладно, хорошо, вы скромный человек. Нет. Но я-то знаю, что действительно так. Я просто очень бы хотел от имени уже наших слушателей, потому что телефон раскален, просто вот наш оператор снимает звонки один за другим, масса звонков в эфир. Люди хотят и встречаться с вами почаще. Поэтому я буду очень просить вас почаще приходить в нашу студию и продолжить обязательно разговор о Византии, потому что сколько осталось неснятого еще, сколько еще материала неосмысленного, даже, может быть, осмысленного, но не вошедшего в фильм, и сколько прецедентов, сколько аналогий можно было бы привести из византийской истории, а история всегда красочна, всегда интересна, всегда драматична, с тем, чтобы понять и нашу собственную жизнь. Мы с вами начали говорить о памяти замечательного архипастыря, который сейчас ушел уже в мир иной. Чудесный человек, замечательный человек. Потом мы с вами говорили о прецедентах истории на основании празднования 1020-летия крещения Руси. И последняя наша тема была замечательная тема, связанная с уроками Византии. Я благодарю вас за это. Спасибо
большое
вам.
Спасибо вам и
спасибо нашим
зрителям.
Спасибо
за
нашим...
прекрасные вопросы.
Да, вопросы были, сказать, действительно замечательные. И спасибо всем тем, кто нас слушал и кто нас поддерживает. Еще раз скажу, что только вашими пожертвованиями живет радио «Радонеж».
Нашими?
И вашими, батюшка, тоже. Спасибо. Я знаю вашего, что и от вас тоже мы получаем от вашего монастыря поддержку. Многие ваши прихожане – это тоже слушатели радио «Радонеж» и наши помощники. Спасибо. Спасибо вам и за это. Итак, храни всех Господь.
Спасибо, Господь.